«Железная логика» с Сергеем Михеевым и Аллой Волохиной.
Добрый день, уважаемые слушатели. Итак, начинается программа «Железная логика» в студии Сергей Михеев и Алла Волохина.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вот мы снова вместе с вами, и следующие три часа будем разговаривать, вы будете задать вопросы, мы будем пытаться на них отвечать. И сегодня мы начнем с того, что продолжим обещанный как бы цикл передач по странам СНГ, потому что, как известно, вернее, по странам бывшего Советского Союза, потому что, как известно, кроме Украины есть и другие республики.
Да, сегодня мы поговорим об Азербайджане, и вас мы тоже, наших слушателей, приглашаем участвовать в разговоре. Можете присылать вопросы на смс-портал 5533 и на WhatsApp 903-170-63-63. На WhatsApp мы не принимаем звонки. Пожалуйста, не звоните, не блокируйте нам связь. А мы принимаем только ваши сообщения, они бесплатные. Ну, а в студии у нас сегодня директор азербайджанского филиала Фонда развития Института евразийских исследований Рауф Гасанов. Рауф Камалевич, здравствуйте.
Добрый день.
Да, здравствуйте, Рауф. Так как мы знакомы, с вами я позволю называть по имени. Я думаю, что это будет нормально. Ну и первый вопрос, конечно, который интересует очень многих. И просто часто, когда мы ведем наши передачи, я его вижу на СМС-порталах. В каком состоянии сегодня находятся российско-азербайджанские отношения, на ваш взгляд? Ну, учитывая тот контекст непростой, который складывается сейчас в мире, скажем так, и в регионе.
Спасибо за вопрос. Прежде всего, я приветствую вас, Сергей, и радиоаудиторию. Добирался до Москвы утренней электричкой с подмосковной деревеньки, где гостил у родственников. Проехал одну интересную станцию с любопытнейшим названием. Угадаете, какой?
Нет, не угадаем.
Много станций.
Если думаете, что Михеевка, то ошибаетесь, намного интереснее.
Значит, интереснее?
Заветы Ильича.
Заветы Ильича.
Да, это Ярославская такие железная дорога. И когда диспетчер объявил в электричке, что следующая станция Заветы Ильича, то я вспомнил свое пионерское прошлое, когда мы все вместе заучивали такой текст, как завещал великий Ленин, как учит коммунистическая партия. Кстати, наверное, вы сейчас будете очень сильно завидовать мне. У вас в России всего одна коммунистическая партия, а у нас в Азербайджане их несколько.
И чем же они отличаются?
Вы знаете, для этого надо...
Сами граждане делают какие-то различия между ними?
Различия? Вот вы знаете, мне кажется, что самый лучший ответ на этот вопрос – это вернуться в Баку, пригласить их провести очередной съезд на станции Завета Ильича. А почему бы и нет? Вот Ильич проводил свои съезды там, в Брюсселе, в Лондоне, там, какие-то партийные конференции в Праге, в общем, за границей. Почему бы им не поддержать эту традицию? Тем более, вы знаете, на носу 17-й год, может быть, и у них, как у Ильича, что-то получится.
Это вот. Вы сейчас на что намекаете?
Я не намекаю, я прямо говорю о том, что в Баку вокзал, почта и телеграф находятся в 5-минутной дальности друг от друга. Поэтому не надо особенно бегать будет для того, чтобы привести, как говорится, в исполнение задачи, которую поставил Ильич перед всеми коммунистами.
Но Ильича, как мы знаем, давно нет. Вот. Да, а
только,
кто сейчас ставит задачи?
Вы знаете, вот я вам скажу такую вещь. В Азербайджане ценят руководителей партий, политических организаций не за их программу, не за их политическую платформу, а за личные качества, за харизму. Вот Геннадий Андреевич Зюганов, мне кажется, имел бы большой успех в азербайджанском электорате. За него подали бы очень много голосов. Тем более он неоднократно бывал в Баку, его хорошо знают, и у нас сложились хорошие отношения.
Ну, Геннадий Андреевич, у нас один такой, у нас-то одна партия, поэтому мы так вот просто его никому не отдадим. И насколько я знаю, представляю себе, по крайней мере, политическую жизнь в Азербайджане, коммунисты там, ну, мягко говоря, не играют ведущую скрипку. Это мягко говоря. Ни одна партия, ни другая, никакая. Вообще, несколько коммунистических партий — это довольно распространенное на постсоветском пространстве явление. В принципе, и у нас они тоже появлялись. И, кстати, они тоже есть. Там есть и РКРП, есть и всевозможные другие ответвления, но в итоге КПРФ все равно доминирует на этом поле. И все-таки, если вы как бы начали с того, со внутренней политической жизни в Азербайджане, какая-то в таком случае обстановка там? Потому что, насколько я понимаю, Азербайджан находится в такой ситуации определенного давления в последнее время со стороны и западных партнеров, и со стороны внутренней оппозиции. То есть я не стал бы преувеличивать это, но то, что этот факт существует, это точно. То есть, на ваш взгляд, существуют ли какие-то проблемы в этом смысле? В смысле внутриполитической ситуации в Азербайджане и в смысле внешнего воздействия на эту страну?
Я, конечно же, отвечу вам на этот вопрос, но мы начали с разминки, поэтому я хотел бы продолжить. У нас впереди час, мы пообщаемся на эти темы. Дело в том, что хоть мы внешне разные, но вышли мы все из одной шинели. Вот обратите внимание, у вас Заветы Ильича, а у нас станция метро «Бакинский совет». Ну, так в народе его называют. Или газета «Бакинский рабочий». Вот, кстати, «Бакинский рабочий» газета, она старейшая газета на постсоветском пространстве. 1906 года, в этом году отмечается 110-летие выхода в свет первого номера. И вот наш институт евразийских исследований, он выпускает дайджест, приложение, вкладыш, освещающий жизнь России, новости России называется. Поэтому русскоязычный читатель, а их вы знаете в Азербайджане достаточно, он ознакомливается с жизнью России не только через каналы телевидения или онлайн, но также через наши газеты. Вот интересный вопрос вы задали. А я хотел бы плавно перейти от Ленина к Сталину. Можно?
Можно, если нужно.
У нас время. Это нужно, да.
Время, на самом деле, не так много, как кажется. Опыт показывает, что оно пролетает моментально.
Так я хотел бы, прежде чем мы будем обсуждать острые политические вопросы, чтобы читатель, а это слушатель, а это широкая аудитория, имел какое-то представление о стране, которую мы сегодня собираемся обсуждать. Потому что до сегодняшнего дня для российского слушателя, мне кажется, Азербайджан все-таки является страной терра инкогнито. Так вот, я хотел бы просто, с вашего позволения, сказать, что газета «Бакинский рабочий», первым редактором этой газеты был Иосиф Виссарионович Сталин. И вот в Азербайджане находится один из самых красивых и, значит, по продолжительности длинных бульваров. И на этом бульваре находится площадь государственного флага. Вот эта высота флагштока, она вошла в книгу рекордов Гиннесса, где-то 170 метров. И вот напротив этой площади флага есть такое историческое здание Баиловской тюрьмы. Эта тюрьма, она уникальная в своем роде, потому что за 100 лет никому не удавалось, как говорится, убежать из этой тюрьмы. И вот Иосиф Виссарионович является единственным человеком, который это удалось. Как правило, я вожу своих гостей из Москвы в эту тюрьму, поймите меня правильно. Дело в том, что с недавнего времени тюрьма превратилась в современный ресторан, где подают осетрину на вертеле или люля-кебабы. Так вот, эти камеры тюремные переоборудованы в очень симпатичные комнатки. И наш официант, который нас обслуживал, он даже нам сказал, что в комнате, в которой вы сидите, отсюда вот как раз и убежал Сталин. Смог совершить свой побег.
мы все об истории говорим, а может, к сегодняшнему дню перейдем, потому что актуальных проблем очень много.
Время идет, время летит.
Ну хорошо, хорошо, я согласен. Значит, вас интересуют вопросы, касающиеся политической ситуации, которая продолжает обостряться в регионе, окружающем Южный Кавказ. Это действительно так и есть. Но я хотел бы рассмотреть эту ситуацию в призме политической футурологии. Мне кажется, что события, которые происходят на Ближнем Востоке, в конце концов, найдут отголосок в нашем регионе. Потому что камень в воду брошен, и это не камешек, а булыжник. Круги от него начинают расходиться. И один из кругов, опять-таки обращаю ваше внимание, не последний из кругов, он захватит наш регион. Так вот, в связи с обострением российско-турецких отношений мне бы хотелось просто поговорить о том, какое это может иметь воздействие на наш регион. Мне кажется, что для национальной безопасности России и Азербайджана нам нужна единая, неделимая Турция. Могу пояснить, почему. Дело в том, что вот сделаем небольшой экскурс в историю. В школьных учебниках, я помню, нас учили, что накануне кампании 1812 года Наполеон якобы произнес такую фразу, что если мы возьмем Петербург, то мы возьмем Россию за голову. Если мы возьмем там, Киев, мы возьмем Россию за ноги. Если мы возьмем Москву, мы схватим Россию за сердце. Так вот, ни за голову, ни за сердце, конечно, никто не сможет взять Россию. Но есть одно уязвимое место. Это южные рубежи России, которые непосредственно примыкают к нашему региону. Вот обратите внимание, если посмотреть, ну так, мысленно представить карту России, то вот эта махина с 17-миллионными квадратными километрами, она очень резко сужается к югу. И фактически южные рубежи России – это всего лишь несколько сот километров. Ну, там 300 с чем-то в Азербайджане, немного больше в Грузии и так далее. И все. Больше их нету. Так вот, если мы говорим так образно, что является на сегодняшний день ногами России или как могут схватить за ноги России, то мы пристально должны обратить свое внимание на наш регион. Дело в том, что на сегодняшний день, благодаря тому, что существуют достаточно сильные, нерушимые территории Турции и Ирана, Россия значит, продолжает вести политику, которая, в принципе, устраивает все страны региона Южного Кавказа. Конечно, за исключением Грузии. Дело в том, что мне кажется, что в скором времени начнет реализоваться план Большого Курдистана, с помощью которого Америка сможет пробить брешь и выйти на границы Южного Кавказа. Проект Большого Курдистана – это проект, который вынашивался многие годы и много лет назад. И роль, которую выполняет сегодня Россия, помогая курдским сепаратистам, ну, пока, может быть, и морально, но в скором времени это может приобрести какие-то другие очертания. Ну, вот в самой Турции, а также делая ставку на курдские силы в Сирии, в конце концов, она может просто лить воду на чужую мельницу. Поясню, что я имею в виду. Дело в том, что те мозговые центры, которые планировали создание этого образования, значит, Большого Курдистана. Они прекрасно понимали, что на южные рубежи России можно пробить дорогу, поддержав волеизъявление курдского народа к самоопределению и созданию своей государственности в той или иной форме. Так вот, это чисто американский проект. Предполагается, что Рауф, Южный Кавказ, в конце концов, да, станет плацдармом.
Я понимаю, да, я знаю, так сказать, эти так сказать, опасения. Возможно, они действительно имеют место быть, но я даже здесь не буду как бы спорить или что-то в этом роде. Это вопрос отношений Турции с ее партнерами по НАТО, потому что все-таки США и Турция, они члены одного блока. Это блок НАТО. Вот они, так сказать, там пусть и выясняют отношения, да, у кого какие планы и кто кого обманывает. Но что та ситуация, которую вы описываете, это фактически ситуация обмана. То ли Америка обманывает Турцию, то ли Турция Америку. Вот пусть они разберутся в этих делах сами там внутри. Вот нас все-таки больше интересуют российско-азербайджанские отношения. Я прошу прощения. Вот потому что в России к Азербайджану, несмотря на все то, что происходит там с Турцией, и что я уверен, что отношения с Турцией, между прочим, рано или поздно нормализуются, я думаю, что все, что происходит сейчас, это скорее аномалия, чем правило. И если у нас есть какие-то претензии, то они есть претензии в первую очередь к турецким властям. Так вот, несмотря на это, что бы там ни происходило, да, тем более, что Курдистан и все остальное, как бы, я не думаю, что Россия является сторонницей расчленения Турции или что-то в этом роде, я не вижу этому подтверждения. Может быть, у американцев есть такие планы, но это вопрос к американцам. Все-таки, я считаю, что в этой ситуации отношения между Азербайджаном и Россией как раз и являются той вот гарантом того, что эти вопросы, вот эти круги на воде, которые расходятся, да, чтобы они не коснулись ни нас, ни вас. Вот поэтому меня лично, честно говоря, отношения между Россией и Азербайджаном в данном случае интересуют гораздо больше. И, грубо говоря, претерпели ли они отношения, на ваш взгляд, изменения в контексте этой ситуации? Вот, собственно говоря, о чем я спрашивал. То есть ясно, что на Ближнем Востоке вообще никогда спокойно не было. В последние пару десятков лет там вообще все очень плохо. Причем чем дальше, тем хуже. Вот, разобраться в этом крайне сложно. На ваш взгляд, это повлияло как-то на отношения между Россией и Азербайджаном? Или все-таки мы остаемся стратегическими партнерами и можем друг на друга рассчитывать, грубо говоря?
Если я вам отвечу, что нет, не повлияло, и мы продолжаем оставаться стратегическими партнерами и будем являться таковыми, вряд ли вас этот ответ устроит. Вы напрасно проигнорировали ту версию развития событий, которую я вам предлагаю. Дело в том, что в конце концов мы вынуждены будем обсудить ситуацию в нашем регионе и отношения между Россией и Азербайджаном. Но я хотел бы обратить ваше внимание, что в конце концов, строя план по созданию Большого Курдистана, Америка все же создаст платформу на Южном Кавказе, после которой ей легко и без всяких проблем удастся создать второй ИГИЛ на Северном Кавказе и потом погнать все это на южные рубежи России, южные регионы России. Для того, чтобы это осуществилось, для этого предпосылки есть. Вы прекрасно знаете те политические процессы, которые происходили в России в 90-е годы на Северном Кавказе. Тогда Путин их приостановил. Он смог это остановить. Сейчас, спустя некоторое время, как это будет, с какой долей вероятностью удастся предотвратить эти угрозы, я пока не знаю. Поэтому то, что мы обсуждаем, это является чрезвычайно важным. Я могу дежурно вам сказать, что, конечно же, отношения между Азербайджаном и Россией носят стратегический характер стратегического партнерства, но я бы хотел бы обратить ваше внимание, что ту тему, которую я затрагиваю, она касается непосредственно нашего региона, Азербайджана. Это проблема, которая очень сильно нас беспокоит. Дело в том, что это уже неоднократно было. Ничего нового никто не придумывает. Мне кажется, что версия, которую я выдвигаю, она, может быть, имеет право на то, чтобы мы хотя бы обсуждали ее в рамках сегодняшней программы. Просто чтобы она не была, как говорится, просто проблемы, которые мы обсуждаем, я бы хотел бы просто вам предложить сотрудничество в этом плане. я готов предоставить ресурс нашего института, я готов, как говорится, найти финансирование. И вы знаете, чтобы мы создали какой-то аналитический центр и разобрались.
Я думаю, что об этом можно договориться за рамками эфира, обсудить эту тему. А в эфире давайте, может быть, вернемся к сегодняшнему дню. И буквально на 18 февраля в Азербайджан приезжает президент Турции Эрдоган. Состоится заседание Совета стратегического сотрудничества. Вот какие вопросы там будут обсуждаться? Касаются ли они России?
Я не имею, конечно, никакой информации, какие вопросы будут там обсуждаться и имеют ли отношение к России, но смею предполагать, что, конечно, будут обсуждаться вопросы, касающиеся и отношений Турции, России, Азербайджана, России. Это бесспорно. Но я хотел бы сказать, что Азербайджан в скором времени, конечно, станет большим раздражителем для стран региона. Дело в том, что нас окружают различные страны с различными интересами. И вот, например, вот эта коалиция, Саудовская Аравия, Катар, она, вы знаете, приглашает Азербайджан участвовать в этой антиигиловской, как говорится, коалиции. Готов ли Азербайджан к этому? Это вопрос времени. Но мы должны учитывать интересы и соседних стран. Есть Иран, страна с шиитским населением. Азербайджан, тоже вы знаете, большинство населения шиитов. Есть также и сунниты. Правда, Азербайджан проповедует, значит, характер такого мультикультурализма в отношениях между религиозными конфессиями в Азербайджане. И вот нас обрадовал тот факт, что недавно, буквально на днях, верующие двух конфессий, шииты и сунниты, вместе молились в одной мечети. Турецкий лидер Эрдоган приезжает в Баку за поддержкой. Я думаю, что поддержку эту он получит. Конечно, она не может быть,
в каком виде
она не может быть больше, чем моральной поддержкой. Какую еще поддержку может Азербайджан оказать Турции?
Ну, я не знаю, какой он хочет. Вопрос в том, какой поддержки Эрдоган захочет. Например, сейчас Эрдоган пытается поддерживать на Украине наиболее русофобские настроенные, так сказать, политические силы, в том числе в отношении Крыма.
Вы знаете, когда в декабре 2014 года Путин посетил Турцию с целью договоренности по турецкому потоку, тогда он еще не имел этого названия, мне лично было ясно, что не пройдет и год, и года, как Турцию и Россию рассорят. Так и оказалось. Вы знаете, я опять-таки настаиваю на том, что тот вопрос, который я поднял в нашей передаче, он ключевой и важный, и мы не сможем обойти его, потому что совместное осуществление энергетических проектов между Турцией и Россией, какое-то стратегическое партнерство между двумя странами, оно спутывает карты для тех, которые имеют конкретные цели в этом регионе. Вы знаете, я с большим вниманием смотрю за передачами, в которых вы участвуете. И мне неудивительно, почему в последнее время сбрасывают какой-то термин или фразу, или понятие, что Россия не должна иметь партнеров или не должна иметь союзников. И приводит пример, там, изъеденный молью, вытащенный из нафталина, изречение или фразу Александра Третьего, вы знаете, что я имею в виду. Так вот, как это возможно вообще? Кто вбрасывает? С какой целью вбрасывает это? Это не так просто. Я думаю, что мне не надо обвинять в каких-то конспирологических там цели. Это дело в том, что я, наблюдая за этим, понимаю, что русское общество, российское общество до конца еще не поняло цели и задачи, поставленные в этом регионе.
И я напоминаю, что у нас в студии сегодня директор азербайджанского филиала Фонда развития Институт евразийских исследований Рауф Гасанов. И для наших слушателей 5533 – это СМС-портал, и 903-170-63-63 – это WhatsApp для ваших бесплатных сообщений. Так, ну и мы сегодня много говорили об истории, много выдвигалось версии о том, как дальше будет складываться ситуация в регионе. Давайте о сегодняшнем дне поговорим. Вот на... В Азербайджане многие болезненно восприняли ухудшение отношений России с Турцией, потому что и Турция, и Россия – это важные стратегические партнеры Баку. Все-таки ваш прогноз, как будет развиваться ситуация, и воспользуется ли Анкара посредническими услугами Баку, чтобы попытаться наладить отношения?
Потому что это достаточно логично было бы, учитывая, так сказать, отношения Баку и Москвы, для того, чтобы, если не получается прямого диалога, воспользоваться посредничеством, ну, например, азербайджанского лидера.
Я, как правило, избегаю безапелляционных каких-то высказываний, но в данном случае я более чем уверен, что президент Турции, конечно же, обратится с такой просьбой к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Дело в том, что в печати неделю назад, или более того назад, я прочел, что российская сторона, российская официальная, значит, через МИД объявила о том, что Россия не нуждается в никаких посредников, у нее очень простые требования и достаточно доступные для понимания турецкой стороны. Мы все прекрасно понимаем, о чем идет речь. Россия требует, чтобы Турция не ограничивалась сожалением, а просто извинилась за сбитый самолет. В этом плане Ильхам Алиев, конечно же, зная менталитет, зная досконально политическую элиту и России, и Турции, попытается сблизить позиции сторон. Но здесь есть действительно очень такой важный момент, на который надо обратить внимание. Если самолет был сбит на территории Сирии, то есть не Турции, конечно же, Ильхам Алиев в доступной форме объяснит, что других вариантов нету, и справедливо было бы извиниться перед Россией. И, конечно же, там, дальнейшие выполнить два пункта. Если же самолет был сбит на территории Турции, конечно же, это будет проблематично. Хотя, например, я считаю, что до сих пор для нас непонятно, что произошло в небе на границе между двумя странами.
Ну, честно говоря, не думаю, что Эрдоган с Алиевым будет разбирать, в каком пространстве сбит самолет. У Эрдогана своя версия, да, как бы у нас своя. Речь идет о более тонкой дипломатической работе, а не о том, чтобы, так сказать, там расставлять какие-то оценки и давать совершенно четкие черно-белые картинки. Ясно, что посредничество заключается, ну, в какой-то более, в более тонких подходах. Об этом, собственно говоря, идет речь. А вот все-таки, что касается Азербайджана, вот вы начали с политической ситуации, ну, вернее, не ситуации, а о разговорах о том, что там есть несколько коммунистических партий. На ваш взгляд, Азербайджан, ну, понятно, вот этот международный контекст мы обсудили, действительно, существует такая работа на разрыв между Россией, Турцией, Ираном, у каждой из этих стран свои интересы, Азербайджан оказывается между ними, а плюс еще ко всему существует и Запад, который, насколько я понимаю, оказывает определенное давление на азербайджанскую политическую элиту, и причем это началось еще до всех сирийских коллизий и вообще до того, что случилось между Россией и Турцией. И если называть вещи своими именами, насколько я понимаю, в общем-то, Запад хотел бы не только в Азербайджане, но и во многих других странах, а в Азербайджане в том числе, привести к власти каких-то более лояльных и более подконтрольных людей. Насколько такая активность сейчас в Азербайджане имеет место? Действительно ли Запад поддавливает эту ситуацию? И вот как это может сыграть вот в этом раскладе, в этом треугольнике Россия, Турция, Иран, Азербайджан?
Вы совершенно справедливо отметили о том, что в последнее время на Азербайджан оказывается беспрецедентное давление со стороны Запада. Это связано с какими-то вопросами, касающимися прав человека, демократических, отсутствия демократических или там запоздалось в демократических реформах. Но вы знаете, я просто хочу отметить, что прозорливость нынешнего руководства Азербайджана и президента Ильхама Алиева заключается в том, что он не дал возможности появиться росткам вот этой пятой колонны, которая в конце концов привела бы к оранжевой революции. На примерах соседних стран, на примерах стран бывшего СНГ, все стало ясно и понятно, что под такими вполне благопристойными поводами Запад пытается раскачать ситуацию в нашем регионе, конкретно в Азербайджане. Запад не устраивает независимая политика Азербайджана. Азербайджан для обеспечения своей национальной безопасности сохраняет дистанцию с Западом и с НАТО. Сотрудничает с НАТО только для, в логистических каких-то вопросах, для переброски там, транспорта, для переброски какой-то техники в Афганистан, участвуя в антитеррористической операции в Афганистане. Это также сотрудничество в рамках там, охраны нефтегазопроводов, ТАНАПы и будущего и так далее. На этом сотрудничество Азербайджана, военно-техническое сотрудничество, на этом оно можно поставить точку.
А конечно, что касается сотрудничества с Россией, простите, перебью вас, Рауф.
Да.
Скажите, вот сейчас сотрудничество с Россией, когда ситуация достаточно сложная для Азербайджана экономически, да, цены на нефть упали, и Азербайджан очень тяжело это переносит экономически. Вот с Россией какие связи сейчас укрепляются, какие слабеют?
И, в общем-то, кстати, цены на нефть, ведь это наша общая проблема, сказать, проблема, да. Потому что независимо от политической ситуации, независимо даже от политической ориентации, цена на нефть, низкая цена на нефть, она, мягко говоря, невыгодна ни нам, ни Азербайджану, тем более, что азербайджанская экономика очень серьезно зависит от доходов, от нефтегазовых доходов.
Совершенно верно. К сожалению, стоит отметить, что ни вам, ни нам не удалось создать эффективную модель развитие экономики. Мы всю ставку сделали на нефть, сейчас мы пожинаем плоды. Но, тем не менее, я хотел бы сказать, что есть потенциал развития отношений между Россией и Азербайджаном в других отраслях. Вот вы знаете прекрасно, что после снятия санкций с Ираном появился такой интересный проект – соединить юг и запад железнодорожным транспортом, юг и север. Железнодорожный транспорт.
Коридор север-юг, то, что называется.
Да, коридор север-юг или юг-север. Ну, там, как известно, ввиду принятия санкций против Ирана, долгое время, если я не ошибаюсь, лет 17 этот вопрос, он фактически был заморожен. Сейчас его реанимировали. Необходимо построить небольшой участок железной дороги на территории Азербайджана и привести в порядок железнодорожную инфраструктуру. В России в этом плане все готово, и готовность номер один. Там дело за Ираном. Необходимо им провести железнодорожную ветку от города Казвин до Решта. Она уже заканчивается, с Решта до Астары. И после этого объем грузоперевозок будет исчисляться десятками миллионов. Вот это один, например, аспект, который, конечно же, привлекает внимание азербайджанских, значит, экономистов. Второй аспект – это более интенсивное сотрудничество в области сельского хозяйства. Вы знаете, после того, как Россия наложила санкции на ввоз сельхозпродукции Турции, появилась большая потребность в этих продуктах. Азербайджан готовит на территории России хабы сельскохозяйственные, где будет сосредотачиваться сельскохозяйственная продукция, это овощи и фрукты, с дальнейшим там перераспределением по регионам России. Азербайджан небольшая страна, она не имеет столько возможностей для того, чтобы мы могли бы с удовлетворением отмечать какое-то экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Россией, но оно идет по, значит, наступающему. То есть в настоящее время между Россией и Азербайджаном в политическом плане не существует никаких проблем. Это неоднократно отмечали лидеры Азербайджана и России. Идет полное взаимопонимание. Азербайджан активно участвует с Россией в военно-техническом строительстве, подготовке военных кадров, закупает военную технику на миллиарды. И в этом плане национальная безопасность Азербайджана, а сюда входит и энергетическая безопасность, и сельскохозяйственная безопасность, и экологическая, она идет строго в унисон с интересами и нашего большого соседа России.
Я напоминаю, что в рамках нашей рубрики о странах СНГ мы сегодня разговариваем об Азербайджане. В студии у нас директор азербайджанского филиала Фонда развития Институт евразийских исследований Рауф Гасанов. Ну и вот пока сейчас шли новости, я посмотрела последние сообщения, и сегодня пришла прям свежая новость о том, что железные дороги России и Азербайджан договорились о привлечении грузов за счет организации перевозок по маршруту Индия, Иран, Азербайджан, Россия. И в обратном направлении тоже. И новый маршрут позволит сократить срок перевозки в два раза. Ну и вот на фоне того, как обострились отношения и прервался транзит через Украину, наверное, вот такие отношения нас могут радовать.
Ну, это как раз тот самый коридор север-юг или юг-север, как хотите, о котором шла речь достаточно давно, но, откровенно говоря, развивается он, конечно, недостаточно быстро. Несколько лет просто говорили об этом, потому что, ну, это достаточно удобное плечо для доставки грузов из этого региона, из Персидского залива, из Индии, из Индостана, полуострова Индостана, из Пакистана и так далее, через Россию, через Азербайджан, через Казахстан, Туркменистан и Россию в Европу. Некоторое время назад, несколько лет назад, началось все-таки достаточно активное строительство транспортной инфраструктуры, и железные дороги, и автомобильные дороги, модернизация портовой инфраструктуры, но пока все-таки полноценно этот транспортный коридор, как известно, не вступил в силу. Я надеюсь, что все-таки он вступит в силу, в том числе это можно связывать и со снятием санкций с Ирана, потому что снятие санкций с Ирана активизирует его отношения со странами региона. Я думаю, что и с Азербайджаном в любом случае, потому что открываются возможности и в финансовой сфере. Раньше финансовые отношения любые с Ираном выстраивать было крайне сложно, потому что вы автоматически попадали под западные санкции, там угрозу отключения свифта и всего остального. Сейчас это будет лучше. Я надеюсь, что этот коридор юг-север или север-юг, все-таки будет развиваться. И вот, кстати говоря, вопрос. Все-таки евразийское пространство, так или иначе, достаточно хороший рынок сбыта для Азербайджана. Вот вы упомянули о том, что в связи с санкциями, антитурецкими санкциями, назовем их прямо, в России открываются определенные возможности для сельскохозяйственных производителей Азербайджана. Я думаю, что это действительно так, и надеюсь, что это будет развиваться. Но, кроме всего прочего, существует ведь и рынок не только сельскохозяйственный, но и других товаров. А если говорить о сельскохозяйственном рынке, то кроме России существует Евразэс, да, Евразийское экономическое сообщество, внутри которого действуют упрощенные таможенные пошлины. Я понимаю, что вступление Азербайджана в Евразэс – это маловероятное, по крайней мере, на сегодня ситуация, но тем не менее, как вы считаете, возможно ли какие-то промежуточные соглашения или какие-то компромиссные соглашения между ЕАЭС и Азербайджаном, именно учитывая тот факт, что евразийское сообщество – это достаточно интересный рынок и привлекательный для азербайджанской экономики?
Азербайджан, конечно, рассмотрит любое предложение, если оно выгоднее, чем двустороннее. Если действительно отношения с Евразэс в экономическом плане будет выгоднее, то Азербайджан готов рассмотреть и этот вопрос. Мы все время стараемся обходить политическую тематику, нам приходится вот замыкаться в рамках экономики, но это невозможно. Дело в том, что вопрос сотрудничества с Евразэс, он достаточно щепетилен для Азербайджана. Вы знаете, по какой причине. И в этом плане Армения, оккупирующая 20% территории Азербайджана, и в результате которой 1 миллион беженцев нашли приют в Баку, в Гянже и в других районах Азербайджана, продолжает проводить свою политику, отказывается от выполнения резолюции ООН. И в данном случае вопрос политического сотрудничества Азербайджана с Евразес и, может быть, даже конкретного участия Азербайджана в этой организации по этой причине невозможно.
То есть, грубо говоря, карабахский вопрос является тем условием, при котором Азербайджан готов был бы пойти на какую-то более тесную интеграцию с Евразийским экономическим союзом, а так как он не решается, а его решение, как известно, достаточно сложное такое, затрудненное, мягко говоря, то Азербайджан именно по этой причине не готов дальше развивать сотрудничество в интеграционных проектах, правильно я понимаю?
Совершенно верно. Азербайджан – участник СНГ, стран СНГ, он открыт к политическим консультациям со странами СНГ, но вопрос экономического сотрудничества и тем более политического сотрудничества в данном случае на повестке дня не стоит.
А что касается Каспийской интеграции, пятисторонней, которая, на мой взгляд, ну, прямого отношения к армяно-азербайджанским отношениям иметь не может, здесь возможны какие-то продвижения? Потому что, как известно, были предложения иранские и российские по поводу создания пятистороннего формата сотрудничества по разным вопросам. Есть на Каспии соглашения пятисторонние, отраслевые, по каким-то конкретным отраслям, но, может быть, имело бы смысл заключить некое соглашение, которое, так сказать, было бы обозначал некий бы многосторонний, пятисторонний формат сотрудничества на Каспии, как вы считаете? Потому что, ну, ясно, что карабахский вопрос очень болезненный для азербайджанцев, это очевидно, быстрого и скорого решения, ну, скорее всего, мы не увидим, потому что мы не увидели его в течение всех предыдущих лет. Но вот если говорить о Каспии, все-таки развитие Каспии является тем приоритетом, который, мне кажется, ну, оспорить достаточно сложно. В каких формах здесь может идти сотрудничество?
Вопрос сотрудничества в Каспийском бассейне, он исключительно важен для Азербайджана. И в этом плане не существует никаких противоречий и споров с российской стороной. Вы знаете, существуют разные форматы. Азербайджанскую делегацию возглавляет на уровне замминистра иностранных дел. И раздел Каспия между Азербайджаном, Казахстаном и Россией, он уже состоялся. Есть какие-то проблемы с Ираном и Туркменистаном. Этот вопрос прорабатывается. Конечно же, к единому консенсусу можно прийти после того, как все стороны согласятся на определенную методологию раздела Каспия. Азербайджан придерживается той методологии, которая досталась нам в наследство от разделы между Советским Союзом и Ираном. Вот эта разделительная линия, она устраивает Азербайджан.
Спасибо. Я думаю, на этом мы закончим этот час.
Я напоминаю, что в студии у нас был директор азербайджанского филиала Фонда развития Института евразийских исследований Рауф Гасанов. Сегодня мы говорили о сотрудничестве с Азербайджаном. И мы прерываемся сейчас на новости. И в следующем часе с Сергеем Михеевым снова вернемся в эфир.
Железная логика.